В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналісти.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Крымский пармезан». Программа, которая не ленится всю неделю отслеживать самые яркие новости с аннексированного полуострова для того, чтобы, простите, вам потом о них рассказывать. И вот этим всем страдают в течение 7 дней Александр Янковский, Стас Юрченко, ваш покорный слуга Павел Казарин. Здравствуйте, друзья!
Здравствуй, друг наш дорогой
Павел Казарин. Авы, Павел.
Итак, начнем сразу же с новостей. Оказывается, в Крыму и Севастополе отдыхать вдвоем в сентябре дороже, чем на Кубани.
Ух ты, интересно, почему же?
А потому что так посчитал сервис для бронирования жилья. Это российский сервис, он называется Twill.ru, и выяснил, что вдвоем дешевле отдыхать в начале осени на курортах Краснодарского края, чем в аннексированном Крыму и Севастополе.
Ну, я так понимаю, Александр, рухнула ваша голубая мечта насчет Гурзуфа.
То есть, теперь что в сентябре...
Геленджик.
Геленджик, да.
Но, понимаете, дело в том, что в сентябре это год еще не заканчивается. Можно еще на море отдохнуть в октябре, в ноябре, в декабре, в конце концов.
Александр знает толк, как бы вот в черноморских курортах. Вот эти вот знаменитые ноябрьские.
Прошу прощения,
ноябрьское, Паша. Ноябрьское, теплое, ласковое море.
Приходишь на пляж, тебя гепатитом караулит. Но...
А вот я знаю хорошие азовские моря. Это как раз Азовское море в октябре и даже в ноябре. Оно прекрасное и теплое, там можно великолепно купаться. Вот, например, в Карааларском заповеднике, где генеральские пляжи, вот на Керченском полуострове.
У меня звание, у меня, понимаете, дорогой Станислав, у меня звание не генеральское. Меня, боюсь, на генеральский пляж не допустят. Но вернемся к новости. Дело в том, что вот туристы сейчас бронируют отдых в сентябре на море вдвоем на период от 7 до 11,5 ночей и тратят на аренду жилья от 1700 до 2900 рублей в сутки. А самый дешевый отдых вдвоем в бархатный сезон получается в Анапе, это в соседней России, а самый дорогой в Ялте. Вот понимаете, в чем, коллеги? Я предлагаю вообще туристам делать так. Если вы все-таки хотите отдыхать в Крыму, отдыхайте не вдвоем как-то, отдыхайте в одиночку. Может быть, тогда будет как-то более доступный отдых.
А может, за одиночный пикет посадят сразу же? Стоишь на остановке, ждешь автобус, да, тебя хлоп, приезжают и забирают.
А неважно, если ты приехал вдвоем, то это уже практически массовая демонстрация, акция протеста.
А, то есть стали поцеловались, это уже был перформанс, еще лучше. Скажите мне другое, пожалуйста, коллеги. Почему туристы, пары больше всего планируют... останавливаться в Евпатории, чем там можно заниматься? Вот для меня это город-загадка, меня туда
отправляли в детстве. Когда вы подрастете, я вам расскажу, чем можно заниматься в Евпатории.
Так же, как и в любом другом городе. Но зачем для этого ехать в Евпаторию? Тут Стас прав. И у меня есть предположение. Там можно, например, прокатиться на трамвае. Это раз на старом, да? Можно за час приблизительно доехать то расстояние, которое ты пешком пройдешь за час. Это раз. Во-вторых, можно грязями измазаться.
Да. Еще можно что там? Украинские еды поесть, например. Будем честны, да.
В общем, друзья, я так понимаю, российские сайты Twill.ru, они как бы готовят туристов, чтобы они не оставляли деньги в украинском Крыму, отдыхали все-таки на курортах российского Краснодарского края. Анапа дешевле Ялты, имейте в виду.
Не послушал вот этот сайт Twill.ru. Такой российско-болгарский, наверное, певец Филипп Киркоров. И поэтому он все-таки поехал снова в Крым.
Какой город? Какой город не жалко на этот раз?
Павел, подожди, давай мы тебе расскажем просто прекрасную историю. Ведь он уже-то пытался поехать у него в Крым на концерт. У него сломался грузовик с техникой, концерты были отменены.
То есть грузовик что-то почувствовал?
Почувствовал. Карма ему говорила, не едь,
подожди, нет. А как у Филиппа Киркорова ломается грузовик? Он такой: Филипп, у меня болит голова, я не поеду. Приезжай сам.
Как-нибудь без меня. Вообще,
да, как-нибудь без тебя.
Но, давайте,
он приехал в Керчь. Твой город не жалко, Стас, поэтому Филипп Киркоров теперь тусит в ДК «Корабел».
Да, это дворец культуры в районе Аршинцева, Керчь. Ну, не очень большой, достаточно для
нас,
камерный.
Для нас Александром Янковским вот эти вот все Аршинцевы и так далее, это просто набор букв.
При этом я хочу отметить, что крымчане оказались очень благодарными слушателям, мне презентовали певцу конфеты, мед и другие угощения. На некоторых было написано цвет настроения. Ну, это такое название его концертного тура, если вы не знаете.
У меня есть предположение, что на самом деле его пытались закидать. Ну, вот раньше просто закидывали мочеными яблоками.
Яйца дорого.
Да, но это дорого. А вот конфетами, наверное, российскими, которые привезли в Керчь соседней России, наверное, не так дорого.
Или, знаешь, так приходят, смотрят на яйца, такие думают, у певца нет, и мы покупать не будем.
Вот вы сказали про закидать конфетами, я сразу вспомнил прекрасную историю, о которой мы тоже уже шутили в июле. В июле в Керчи проходит один из главных праздников города, важнее даже, чем день города, день рыбака. И вот на этот праздник что происходит? На набережной высыпаются люди, там ходит Нептун, есть шоу, и недалеке стоят корабли, которые из пушек выстреливают пакетами с конфетами прямо по толпе, по людям. И дети бегают, собирают все эти конфеты, поэтому...
Это у вас вы можете... так?
Да, каждый год. Я бегал, собирал эти конфеты, меня мать заставляла это делать.
То есть, сынок, вас готовили к тому, что вас рано или поздно расстреляют.
Сынок, ты куда? Мама, я на набережную, на расстрел.
Мать меня под расстрел отправляла. Это интересно, спасибо, Павел.
Просто потом, в какой-то момент жители соберутся, их начнут расстреливать уже не конфетами, но они как бы сперва не поймут.
Не поймут. Ну, а теперь следующая наша постоянная рубрика «Новости алкотуризма». Певица Валерия, Иосиф Пригожин и Наташа Королева были замечены за занятием алкотуризмом в оккупированном Крыму.
А я думал, вы про свои выходные сейчас будете рассказывать, как боярышник попивали.
Нет, значит, слушай, дело так. Российские исполнители Стас Михайлов, если помнишь такого, Игорь Николаев.
К счастью, уже не помню.
Не помнит. А Наташа Королева, Александр Маршал, Валерия, ее муж Иосиф Пригожин посетили винзавод Массандра и продегустировали крымское вино. Ну. Сообщение даже вышло целое сообщение пресс-службы этого завода, что гости осмотрели старинные подвалы, продегустировали классические вина, а также собственноручно заложили на хранение в коллекцию Херес Массандра.
Подожди, а заложили на коллекцию? Это, ребят, пусть бутылочка полежит, мы на обратном пути заберем, да?
Пластиковая такая.
В общем, давайте послушаем, как это было.
Исторически для нас момент. Закладываем коллекционный херес на хранение. На самом деле, я впервые в жизни попробовала этот потрясающий напиток.
И я тоже. И,
вот я не одинока в этой части. Впечатлилась. Для нас это большая честь, а главное экономия на рабочей силе.
Я вот сразу хочу сказать реплику, потому что мне сказали, что они впервые пробовали это вино, им оно очень понравилось. Не так давно, несколько недель назад, мне очень повезло, мне привезли из Крыма бутылку прекраснейшей Мадеры Массандровской. Я в Крыму очень любил это вино, но у него изменился вкус. Оно стало более спиртозным, появились откуда-то нотки чернослива. Вот это все еще неплохое, это интересное вино, да, но это уже не тот мягкий и приятный вкус, который был. Вот херес, например, он тоже мог измениться, потому что были три вина массандровские. Херес, Мадера и Портвейн, который уже является не вином по российскому законодательству, а спиртовыми напитками.
Винные напитки.
Винные напитки, да. И вот какой же херес они пробовали? Это ведь тоже открытый вопрос на самом деле.
Слушай, да какая разница, какой херес пьет Стас Михайлов?
Мне уж на самом деле...
Слушай, ему нет разницы, что петь. Почему нам есть разница, что ему пить?
На самом деле говорят, что на шару даже и херес сладкий вообще. Есть такая давняя пословица.
Про шару, да, напомни нам, пожалуйста, какая происходит на Массандре последнее время.
Не, я просто напомню, что Янина Павленко – это та человек, которая Путину споила одну из шести коллекционных бутылок вина 1792 года, которые были в инотеке Массандры с каких-то незапамятных времен. А Валерия и Иосиф Пригожин, ее муж, они в 2014 году там активно поддерживали аннексию Крыма, подписывали соответственные публичные письма в поддержку там российской политики и так далее, и так далее. Там всего 400 фамилий было, среди прочего, там подписались Валерия и Иосиф Пригожин и так далее. Правда, потом Пригожин давал интервью радио «Свобода», говорит, да нет, мы что, по поводу аннексии Крыма, да никаких писем, да никогда. Но бумага-то все помнит, бумага-то все встерпит, спросить у туалетной, как говорится. Вот. А Наташа Королева, она тоже как бы всячески расшаркивалась в эпитафиях российскому президенту, ей даже СБУ запрещало, когда, в 16-м году?
Эпитафия, слушайте, Павел, Эпитафия, то, что пишут на этих, на могиле.
Это, простите, мое подсознательное, да, выскакивает. Она, в общем, в похвалах Владимиру Путину всячески рассыпалась, и в 16-м году СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину.
И вот в этот клуб присоединяется, в клуб невъездных в Украину, еще и сербский актер по имени Милош Бикович, который снимался в российских фильмах и получал награду от президента России Владимира Путина. Он сейчас рассказывает о том, что ему запретили въезд в Украину. Правда, ему лично не сообщили об этом. Он зашел на сайт миротворца и увидел там, что ему запрещен въезд на территорию Украины. Ну,
актер просто наконец-таки нашел прекрасный сайт, который существует в Украине уже несколько лет. Сайт «Миротворец», который собирает большое количество данных о людях, которые, по мнению там, людей, которые наполняют, поддержали российскую агрессию против Украины, аннексию Крыма. Вот. И вот он решил себя там погуглить.
Сайты неофициальные, как известно. Если там человек находится, совершенно не обязательно, что ему запрещен куда бы то ни было въезд. Хотя этот самый Милош Бикович говорит, что у него была идея создать в Украине какую-то совместную кинопродукцию. А вот, мол, когда вел переговоры, ему прислали уведомление, что он на сайте «Миротворца» висит. Я так понимаю, что совместной кинопродукции не будет. Хотя, глядя в послужной список Милоша Биковича, то можно сказать и слава богу, что не будет
что
у него.
Что же он там такого наснимал? Слушай,
ну, во-первых, он владелец компании «Архангел», которая вот занимается производством фильма в России. Во-вторых, он, например, там исполнял роль в российско-сербском фильме «Балканский рубеж». Он там говорил о том, что российские военные в 99-м году, когда высаживались на аэродроме в Приштине, это, значит, спецоперация для защиты Косово от НАТО, вот, и так далее, и так далее. Слушайте, ну, это классический такой вот, как бы, российский, я так понимаю, патриотический такой киношлаг, то есть из серии вот «Как Россия утерла нос НАТО».
То есть, в принципе, хорошо, да, что не снимает никаких фильмов. Слава Богу,
да. А вот поясните мне, молодому, да, вот почему у сербов так много вот тех, кто поддерживает Россию, это прям, ну, их как-то многовато, да, вот Кустурица, он же из той же...
Потому что сербский патриотизм, он вообще очень сильно похож на российский патриотизм. Это наша земля, она полита кровью сербов. Говорят сербы, и на это наша земля, она покрыта кровью русских, говорят русские, и на этом основании делают вывод о принадлежности тех или иных территорий. Ну так, вот, друзья.
Что, давайте теперь вот Крым... Тех, кого... Подождите, теперь следующая новость. Крым посетит делегация культуристов.
Ух ты!
Да, это причем не обычных культуристов, а итальянских культуристов. В конце сентября в Крым с культурной миссией собирается прибыть целый сонм таких культурных общественников и деловых общественников из Лигурии. Это такая область в Италии. Об этом рассказывает президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино России Одиссей Пипия. Да? По его словам, итальянцы пробудут на полуострове с 27 сентября по 8 октября, а их визит приурочен к проведению русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.
Я вам поясню. На самом деле все было не так. Простите, это я виноват. Я вот был в отпуске недавеча, как на прошлой неделе, как раз-таки отдыхал в Италии и на пляже слушал крымский пармезан. Ну, мне же было интересно, о чем вы шутили, пока меня не было в этой прекрасной студии.
Да вот такие новости, что и шутить-то не приходится.
И то верно. В общем, послушали люди и решили вот как бы культурный обмен опытом, поехать в Крым, вот посмотреть, как там. На самом деле, программой предусмотрен целый пленэр, представители культурной общественности, делового сообщества провинции Лигурия. Мне интересно, эти люди, вот почему им никто не советует себя проверить на сайте «Миротворец», вот, и посоветует ли им кто-то, поскольку они туда поедут.
С исторической точки зрения, я бы вот на месте подконтрольных России крымских чиновников уже бы напрягся бы, потому что в последний раз, когда представители Италии побывали на территории полуострова в середине 19 века, ну так вот массово, да, они тогда назывались представителями королевства Сардиния. Да.
1854-56 года, Крымская война и экспедиционный корпус.
И все это закончилось тем, что Россия обязалась срыть вообще все укрепления на Черном море.
Только
да?
Разве королевство Сардиния? По-моему, Пьемонт со столицей в Турине.
Нет, ну так это же было королевство, у него была Сардиния и, собственно говоря, сам Пьемонт, в котором находился. То есть это все называлось Большое королевство Сардиния.
А крепость Керчь не после этого периода была построена?
Мне очень жалко тебя разочаровывать, Стас, но не во всех исторических событиях глобального масштаба Керчь принимала участие. Ну,
просто подозреваю, что Стас, он предполагает, что первая летопись на Земле, она вообще начиналась, сначала была Керчь.
Да.
Понимаешь? Но нет, Стас, не все. Начинаются рукописи так.
Ну, все же, 2500 лет мы рукописи писали и все это умели. Вот сейчас же, кстати, Россия пытается примазать то, что Керчь является самым старым городом всей России. Они пытаются накинуть Керчь еще 200 лет, то есть неофициально насчитывается 2500 лет, которые отпраздновали в 2000 году как раз-таки городу. Они пытаются довести это до 2800, чтобы формально это назвать самым старым городом России и как бы себе примазать еще 200 лет возраста. Это как ваши феодосийские попытки вот, показать, что вы такой же древний город, как и Керчь.
О других новостях вы узнаете через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова Крымский пармезан, Павел Казарин, Стас Юрченко, Александр Янковский. Рассказываем вам о новостях, которые пришли к нам на этой неделе из Крыма. Слушайте.
Нет, подожди, Павел, прошу прощения. Мы сейчас расскажем про новости, которые пришли к нам из Севастополя, а не из Крыма.
Господи, ох уж это... Ну, ладно. Ох уж это географически конституционная точность. Так вот, вежливым людям не нашлось места в Севастополе.
Выгнали из Севастополя вежливых людей?
Ну, пока не всех. Пока только металлических. Там скульптуру изготовили вот этим так называемым вежливым людям, которые, как мы все помним, были российскими солдатами в 2014 году. Скульптурная композиция. Ее, собственно, сперва притарабанили в сквер у собора Петра и Павла. Притарабанили, она постояла завернутая в целлофан какое-то время, постояла, а потом ее оттуда увезли. Сказали, что с центрального холма мы ее там ставить не будем, установим в другом месте, где неизвестно. Вот, и, собственно, я так понимаю, что вот такие вот скитания, вежливые люди, отныне бомжи.
Кому в Севастополе было вот интересно поставить у себя дома или вот во дворе такую скульптуру? Как вы думаете, каким должен быть человек? Ее же куда-то там притарабанили и поставили. Я не уверен, что ее увидят люди, вот, но где-то-то она стоит.
Вообще, это гениальная идея. Можно поставить любой предмет, обмотать его целлофаном, а когда придет на час, сказать, это памятник вежливым людям.
Ну, гениально.
А вот с вас 300 рублей.
Он не изъял-то, а? Он точно не изъял.
С вас 300 рублей, чтобы мы его здесь не ставили.
Перед банком можно каким-нибудь, да, поставить? Перед фирмой.
Вы владелец кафе, да. Вы патриот, да. Мы ставим у вас памятник вежливым людям. Или 5000 рублей.
Горячая новость из Севастополя. Просто огонь. Потому что в Севастополе вспыхнул Запорожец-мангал.
То есть в Севастополе сожгли Запорожец?
Нет, в Севастополе пожарным пришлось тушить мангал на колесах. Именно им был старый Запорожец, который в течение нескольких дней находился в районе Дергачи. Его использовали просто для приготовки мяса.
А хозяин Запорожец знал, что его машину сделали мангалом?
Да, потому что его хозяином являлся владелец кафе, рядом с которым и стоял этот мангал. То есть он использовал Запорожец вместо мангала. Ну, вот нет, вы два автолюбителя, скажите.
Тогда интриги в новости нет. Понимаешь, вот ты оставляешь где-то, например, свой «Опель», тебе приходят, открывают капот, достают двигатель, бросают туда дрова, угли, ставят шампуры, ты возвращаешься, говорит, а тебе говорят, слушай, у тебя отличный мангал. Он говорит, это «Опель». Он говорит, ничего не знаю, извини.
«Опель, шмопель».
Но уже нет. Будешь шашлык, да?
Для тебя будет автомобильная новость из Керчи еще в следующем блоке нашей программы, и вот ты получишь то, что ты хотел. Но Запорожец-мангал, мне кажется, это достаточно ярко должно было гореть все же.
Я думаю, что, в принципе, пора уже начинать снимать какое-то кино, где будет такой фразой одного из главных героев, а за Запорожец вы нам ответите.
Отдельно. Слушайте, там в Крыму, собственно, новости садоводства, они с привкусом Натальи Поклонской.
А вы знаете на вкус.
Павел, что в вашей биографии вы пропустили?
То, что мы с ней ровесники. Так вот, дело в том, что там новость пришла о том, что собираются возрождать производство любимых яблок Николая II.
Просто
Николай
Поклонская...
II, он как бы с Натальей Поклонской неразрывно связан, и я так жду, что где-то выскочат уши, собственно, экс-крымского прокурора. Несколько питомников заявили, что вот нужно возрождать аборигенные сорта крымских яблок. Один из таких сортов – это, внимание, кандиль синап, который якобы предпочитал российский император Николай II. Но, как известно, Николай II уже ничего подтвердить и опровергнуть не может. Поэтому можно сказать, вот мы возрождаем аутентичные сорта крымского...
Керченского винограда, Балтикопейского.
Банана,
например. Крымского банана, да. Известно, что Николай II, когда приезжал в Крым, он говорил, подать мне сюда керченские бананы.
Или, и подавали, и ведь таки подавали.
Любимый белорусский пармезан Николая II тоже возрождают в Крыму.
Креветки опять-таки. Белорусские,
да, авокадо знаменитые, вот эти евпаторийские. сочинские...
Манго.
Сочинские манго, да. Николай II очень удобный...
Джанкойские ананасы.
Он ничего не опровергнет, да. Джанкойские ананасы, любимые.
Джанкойские ананасы, это хорошее
название. Он о них в мемуарах писал, просто большевики все сожгли, а так бы вы знали.
Но вообще у меня есть предположение, что подразумевается под вот этими аборигенными сортами яблок. Вы же в горы-то ходили крымские, да, видели? Да. Там вот есть такие, особенно рядом с Мангубом, очень много таких яблочек таких
а
вот
может,
маленьких.
Он их любил, может быть, знаете, в каком смысле? Он любил их срывать и кидаться им в квот, то есть
Филиппа
с услугом.
Филиппа Киркорова, когда тот приезжал петь в Крыму, например.
Да, в общем, ну, не знаю, что он там любил, но в этом случае я же говорил. Замечательная история про Николая II, которую как сову на глобус можно натянуть теперь на любой товар и сказать, что вот любил, знаете ли...
Любимые компакт-диски Николая
II. Да, он всегда слушал Стаса Михайлова.
Ой, следующая новость, мне кажется, тоже прекрасная. Это новости внезапной крымской экономики. То есть не так давно мы очень хорошо обсудили про то, как очень интересным образом крымчане собираются в Китай вывозить мороженое. То есть,
мороженое.
Знаменитое
мороженое.
Да, крымское в Китай.
А смысл?
Ну, потому что
Павел,
это Китай.
Да.
Это
такие вопросы может задавать только враг вообще.
Подожди, я вообще знаю логику, потому что дело в том, что, как известно, у большинства жителей КНР, у них непереносимость лактозы, то есть они натуральное молоко не пьют, поэтому мороженое, сделанное из натурального молока, они тоже есть не могут. Соответственно, если крымские мороженое экспортируется в Китай...
Полтора месяца водным транспортом с остановкой...
Тогда все логично, оно просто сделано из молока и вообще непонятно из чего.
А вот масло первого крымского маслозавода, уже говорят, что хотят получать и Сирия, и Индия. Появился в Крыму новый производитель ОАО, первый крымский маслозавод, и вот по итогам демонстрации работы маслоперерабатывающего цеха, как сказать...
Они говорят, присылайте, мы их будем в движки заливать.
Не, ну просто есть прекрасный персонаж, которого очень люблю, это министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, назначенный Россией. И вот все эти его заявления про международную торговлю Крыма, они каждый раз меня поражают.
Я вот Потому что обязательно фигурирует страна, которая находится в состоянии войны, да? Другие страны не хотят покупать это.
А Китай с кем-то воюет?
Слушай,
хорошо.
Мне еще туда в отпуск ехать, поэтому я не буду отвечать.
Он сейчас, смотри, Рюмшик говорил не про Китай. Он говорил о том, что Сирия и Индия хотят покупать эту продукцию маслозавода. Якобы раньше вывозили подсолнечник, а теперь семена подсолнечника, а теперь будут вывозить масло.
Вот. Я правильно понимаю, что подсолнечнику нужно не очень много воды для полива? И в теории того, что в Крыму сейчас, ну, проблемы с поливом?
Теоретически, да, потому что корневая система у подсолнечника, она приблизительно такая, вот каким вырастает подсолнечник, столько же он идет вглубь. То есть, если 2 метра вырос, значит, у него 2 метра корневая система.
То есть, рис же мы потеряли, да? Что еще мы потеряли в сельском хозяйстве, вот, из того, что было?
Кандиль, сенап потеряли фактически.
Ну, как мы могли?
Станислав Юрьевич, любимое яблоко Николая II, а вы тут про рис какой-то, подсолнечник, про маслозавод. К другим новостям. Вот смотрите, сам Владимир Жириновский, это депутат Госдумы, и он, по-моему, еще по-прежнему...
Он мастер спорта по старческой деменции.
Он сделал новое заявление, он сказал, что хочет высушить Украину вообще, и призвал российские власти проводить жесткую внешнюю политику, чтобы принудить Украину снять водную блокаду Крыма. Он сказал, не нужно торговаться с Украиной за водную блокаду Крыма, нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию. Я бы дал Киеву 48 часов, или мы перекроем воду Днепра и засушим всю Украину, сказал Жириновский.
Я прям испугался этого человека, он так вжился в роль просто. А?
Теперь смотрите, Жириновский требует перекрыть Украине воду. Мы общались со специалистами на эту тему, насколько это реалистично.
Серьезно, что?
Да. По поводу заявления Жириновского. Раньше еще господин Лужков, экс-мэр Москвы, говорил о том, что вообще стоило бы перекрыть Украине тоже воду, а эту воду, которая из Днепра, ее перенаправить в Волгу.
Да.
Так вот, специалисты сказали, что для того, чтобы осуществить переброску вод Днепра, а Днепр, напомню, берет все-таки начало, вот исток его, один из истоков берет начало в России, необходимо затопить приблизительно треть европейской части России. Я считаю, что это правильная инициатива.
Слушай, какая инициатива, потрясающая. Владимир Жириновский, да, он
Скажу вам, когда вот сказали, засушим Украину, высушим Украину, я подумал, вот каким же способом это можно сделать? Я представил себе только одно, похмелье у всей страны разом, и люди выпивают всю воду в стране. Вот это, мне кажется...
Тоже вариант интересный, кстати. Но на самом деле, деле, у меня есть просто подозрение, что в России на 8 сентября намечены выборы в местные органы власти. Критиковать Владимиру Вольфовичу Жириновскому кремлевское руководство как-то не с руки.
Ты знаешь,
да?
Его даже в последнее время отжимают даже от местных выборов и в России, от региональных.
Нет, ну ему надо как-то себя проявить. То есть критиковать нельзя, а надо как-то все-таки, чтобы тебе напомнили, что есть такая партия ЛДПР, которая якобы когда-то была там оппозиционной в 90-е годы. Ну, давай-ка я расскажу что-нибудь про Украину. Про Украину-то можно же говорить в России?
Тем более,
про Украину
в России же выборы все, что когда? 8-го, да?
8 сентября.
8 сентября, у них же единый день голосования. Но можно вот следующая новость я расскажу, потому что...
Можно я ее представлю? Достижение, я скажу, это рубрика следующая, достижение крымской экономики.
Давай.
Вот. Есть прекрасный герой, вот я не знаю, еще не воспетый почему-то в крымских мемах, это печь-инсинератор. Вы знаете, что это такое, мои дорогие коллеги?
Я знаю, но ты рассказывай.
Это печь, которая стоит недалеко от админ границы с Крымом, и там сжигают украинские товары.
По документам.
Например, по документам. 10 килограмм украинской колбасы были сожжены в этой печи. Вот именно такой пресс-релиз отправляет пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Чтобы крымчане не узнали вкус настоящей колбасы.
Не, ну это вообще потрясающе. Вот ты понимаешь, какая это на самом деле хлебная должность? Как в армию, прийти на срочную службу, попасть на кухню, резчиком продуктов, да? А ты кем работаешь? Я, знаете, я обеспечиваю работу печи-инсинератора. Ну вот и все. Поэтому вешу 182 килограмма, и вот у меня два трехэтажных дома.
А вот про колбасу я все же хотел бы нашим слушателям пояснить. Все дело в том, что, ну, крымчане, помимо того, что очень многие скучают из ностальгических соображений по украинским продуктам, другие просто говорят, что, например, молочка, шоколад и ряд других продуктов, они вот не очень. Были даже новости о том, что организовывали нелегальный бизнес, продавали украинскую колбасу. Но это касается сыровяленой колбасы, вот, которая все может долго храниться.
Ты понимаешь, в чем штука? В советское время вот всех асоциальных элементов отправляли там дворниками работать, там, истопниками. А тут, понимаешь, истопник – это же самая хлебная профессия. Ты взятки должен давать, чтобы недельку
устроиться
поработать.
На эту работу.
Друзья,
но вот если не сжигать все продукты, то в конце концов это закончится вот чем.
У меня просто потрясающая новость, прости, Саш.
Так к этому я подозреваю, что эта новость, она продолжение того, что сжигают колбасу.
Мужчин пытались похитить салгирскую цаплю.
Сколько весит цапля, скажите мне?
Ну, я думаю, килограммов 20, наверное.
Да ладно?
Да.
Но они потеряли 10 килограмм колбасы, да? То есть надо же возобновлять запасы.
Там просто в Симферополе двое мужчин полезли действительно в цаплю ловить, которая живет в симферопольской реке Салгир. Это вся трагедия происходила днем на глазах у публики, которая за этим наблюдала. Причем публика сразу поделилась на два лагеря. Вот оптимисты говорят, они лезли ее убить, а... Нет, пессимисты говорят, они лезли ее убить. Оптимисты говорят, нет, они лезли селфи сделать. Люди верили в хорошее, но цапля сопротивлялась, не хотела как бы не делать ни с кем селфи, уж тем более не хотела, чтобы ее убивали.
Я подозреваю, кто это могли быть, ведь все дело в том, что когда объявляли тендер на прочистку русла реки Салгир, отдельно также определяли, были экологические экспертизы. Одна из них постанавливала, что нужно всех уточек вывести из Салгира, пока там будут проходить работы. После этого мы видели ни одной нельзя фотографии, это... публикации, что уточки остались.
Это экологический инспектор.
Дошли, они дошли такие.
Чтобы переселить цаплю.
Но
кстати,
у них
цапля,
попытка не удалась.
Смотри, на самом деле, ведь очень интересно, тут нашим радиослушателям знать, что вот русло реки Салгир, его просто очистили от всех деревьев, от всей растительности. А цапля, она единственная, которая отказалась вообще переселяться.
В общем, на самом деле, граждане, которые наблюдали за всем этим бесчинством, не знамо кого, вызвали полицию, но, как говорится в пресс-релизе, злоумышленники скрылись в грязи и без кроссовок.
То есть цапля у них еще и кроссовки отжала, да?
Нет, цапля, говорят, не пережила этого нападения. В общем, ее судьба туманна и печальна, но, в общем, вот, чтобы вы знали, как выглядит крымский хоррор и саспенс.
Программа «Крымский пармезан». Услышимся через неделю.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.